Дорогие братья и сестры, в этот час наша студия открывает двери для своих гостей. И сегодня у микрофона руководитель спортивного отдела Екатеринбургской епархии Игорь Владимирович Пыжьянов. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый день, дорогие слушатели.
Мы продолжаем наш разговор об отношении православных к спорту. Игорь Владимирович, в прошлой нашей встрече вы очень хорошо обосновали необходимость спорта для современного человека, который отягощен вот таким индустриально-ленивым образом жизни, без движения, в квартирах, в автомобилях, очень однообразном производстве. И понятно, что спорт сегодня необходим, вот именно в том смысле, как переводится это слово, это упражнение на свежем воздухе. Это необходимо для поддержания здоровья, которое является даром Божьим, и к этому дару тоже нужно подходить очень ответственно и с благодарностью. Так вот, как же сегодня спортивный отдел помогает решить эту проблему? Как, на ваш взгляд, должно относиться к спорту государство, и что в этом отношении у нас улучшается в жизни? Или наоборот, вот только негативные какие-то тенденции существуют?
Вы правы, Евгений. Сейчас у нас преобладает некий образ жизни, который можно выразить такой меткой фразой «стиль жизни, дом, работа, телевизор». Спортивно-патриотический отдел епархии не ставит перед собой целью развития олимпийских видов спорта и не ставит перед собой целью создания каких-либо клубов или секций для того, чтобы приходили туда ребята и занимались спортом. Но наша задача состоит из двух пунктов. Первое. Все спортивные федерации, которые имеются у нас в нашей области, уезжая на соревнования, приезжая с соревнований, построив себе спортзал новый и так далее, обращаются к нам в отдел. Вот, например, взять тот же аквапарк, взять тот же вновь отстроенный дворец спорта, ДИФС, и еще много в Пышме построен шикарный дворец спорта у ГМК. Все они освящены, их освящал архиепископ Викентий в присутствии всех хозяев, гостей, спортсменов, были отслужены молебны, и владыка, обойдя полностью весь спортивный зал, окропил святой водой, и все эти здания были освящены. Многие тренера приходят и просят осветить им спортзалы. Вот, например, спортзал «Динамо», там, где преподаются дзюдо, самбо, многие виды единоборств. Раньше люди заходили и делали такой краткий поклон. Поклон чему? Мало кто мог ответить. В основном это был поклон залу самому, как бы уважение залу. Знаете, когда люди приходят в лес, они говорят: «Здравствуй, лес, вот хотел бы я вот грибов побольше насобирать». Насобирают, выходят, говорят: «Спасибо, лес».
Как к живому относится.
Как к живому, да. Но в этом что-то есть с точки зрения леса. А с точки зрения спортзала, его тренер, когда заметил, он человек верующий, он попросил осветить спортзал. Зал был освящен, и там появилась икона Пресвятой Богородицы. И сейчас люди заходят, также кланяются, но они уже кланяются образу, да, Пресвятой Богородицы, читают про себя краткую молитву и так далее. Многие федерации приходят в Храм на Крови для того, чтобы отслужить краткий молебен перед поездкой на соревнования. После того, как они... Ну, вы знаете, удивительно очень, вот эти большие сборные, такие известные на всем Урале команды, они к нам, конечно, не приходят, а вот приходят такие федерации, как Федерация Армспорта, например, Ревдинская Федерация, где участвуют спортсмены-инвалиды, в основном по зрению, слепые ребята. И вот слепые приезжают перед каждыми соревнованиями. И вот их удивлению нет конца, когда они едут на чемпионат России, команда у них состоит из 4 человек, а категории всего около 15. И они занимают вот этими 4 человеками 3-е командное место, потому что в каждой категории они завоевывают золото. Но в связи с тем, что у нас людям очень тяжело сопоставить вот этот молебен с победой в поединках, они с таким удивлением, что представляешь, как так, вот приехали, всех выиграли, вот как так. И все-таки приходят обратно, благодарственный молебен служится, они у нас в трапезной сидят, общаются. Ну, начинается все с малого. Вот сперва вот слепые, потом люди, которые будут уже более разуметь. Я думаю, что со временем Храм на Крови стоит именно тем местом, куда все спортивные федерации будут приходить для молебнов благодарственных. И второе наше дело, наша цель, наша задача – это развитие так называемых дворовых видов спорта, народных. Как вы помните, наверное, раньше, в 80-х, где-то в 90-х, во всех дворах, прямо заходишь во двор и смотришь, стоит турник, около турника стоит такая вереница ребят в очередь, и каждый так ревностно относится к своей очереди, потому что когда на турник залазишь, там же долго не провисишь, и показываешь всякие упражнения, склепки, выход на две, там всякие смешные штуки, очень интересные. Устаешь, падаешь, следующий подходит. И так каждый перед каждым. То есть спорт, он не бывает как без стимула, так и без зрителей. Человеку хотелось бы, чтобы на него смотрели, какой он, насколько он умеет, насколько тренируется. Я сам ходил, бывало, по утрам, когда ребят не было, тренировался, чтобы вечером показать какое-то новое упражнение, чтобы все говорили, ничего себе, и тоже этому научиться. Мозоли были страшные, слазило все с рук, прямо такими хлопьями, но это было весело и интересно. Мы готовились к армии. Потом пришло время, я помню, интересное такое, выходишь во двор, ни одного человека, где все в армию ушли? А сейчас поговаривают, выходит человек во двор, смотрит, никого нет, где все? Все в интернете сидят. Так что вот мы хотим перебороть эту современную действительность и показать ребятам, что от рождения до 21 года у каждого человека все органы вырастают в 30 раз. Чтобы эти органы росли, они должны двигаться, они должны растягиваться, они должны получать питательные элементы. Но с питательными элементами, слава Богу, сейчас у нас вроде бы все в порядке. Имеется в виду, что они есть, их можно, не как в 90-х годах, их можно приобрести. А куда эти питательные элементы поступают, непонятно. Если человек занимается на том же турнике, если он дома делает гимнастику, то, конечно, его органы получают достаточное питание, и это является залогом на всю его оставшуюся жизнь. Потому что до 21 года все органы у нас вырастают, формируется скелет, зрение и все прочее, наше здоровье. Вот и мы развиваем народные виды спорта. Вот, например, 1-2 раза в год мы проводим в ДИВСе, нам жертвуют спортзал ДИВСа, проводим так называемый царский силовой марафон. В чем он заключается? Мы собираем, выбираем определенную категорию людей, например, военные. У нас, как известно, 17 военных подразделений разного типа присутствуют в области, которые нас охраняют. Вооруженка сама по себе, она делается всегда внутри. Например, ВДВ внутри проводит себя, внутренние войска тоже у себя внутри, ракетные внутри. А мы собираем от каждой воинской категории команду по 15 человек, болельщиков, приглашаем их в ДИВС и проводим там не бегание, например, по кругу, не метание копья, а именно дворовые виды спорта. У нас проходят в соревнованиях 4-5 чемпионатов. Чемпионат по подтягиванию. В положении у нас написано, что подтягивание может быть грязным, может быть с рывками. Главное – показать результат. Ограничение по времени у нас 1 минута. Вы бы видели то напряжение, которое существует, когда вот все эти военные в форме, они приглашают с собой болельщиков. Болельщики у них в виде духовых оркестров, народных танцев. Коллектив приезжает, каждый показывает, что их воинская часть самая-самая-самая. Вот и когда человек выходит на турник, время засекается и начинается, он начинает подтягиваться, то есть зал просто ревет. Одни ревут, ну ревут по-хорошему, одни ревут из-за того, чтобы он не потянулся больше их, участника, а свои кричат и переживают, чтобы он потянулся больше. Второе упражнение у нас есть такое, чемпионат такой городской, по выходу на две. Всем, наверное, известно такое выражение, выход из виса в упор. Официальное название, а так во дворе называется выход на дверь. Это надо человеку подтянуться, залезть на перекладину и упереться в две руки. Вверху турника находиться, да. Тоже дворовый вид спорта, но он настолько интересный. У нас ограничение по времени тоже 1 минута. Человек, вот победили у нас спецназ ГУФСИНа. Это те люди, которые охраняют колонии. Если в колонии какой-то бунт, у нас есть такой спецназ ГУФСИН. Они приезжают, группа быстрого реагирования. Они парни все легкие такие. То есть, если ОМОН, они все здоровые, у них такая силовая подоплека, то у этих наоборот. Реакция, скорость, они очень такие мобильные. Вот выиграл парень, 26 раз подтянулся. То же самое мы проводим и в колониях нашей области. Вот недавно был чемпионат в колонии номер 10 на Вторчермете. Там парень за минуту потянулся 36 раз. То есть, если у гусини потянулись 26 раз, он не потянулся, а сделал выход на 2. 36 раз. Я, конечно, ничего не говорю, но в колониях есть люди, которые и мастера спорта, и по боксу, и по гимнастике. И любой гимнаст на перекладине или на брусьях, конечно, он для него сделать выход на 2, 36 раз – это семечки.
За одну минуту.
Да, жалко, что одна минута, так бы он больше сделал. Здоровый, хороший парень. И к этому мы и стремимся, к тому, чтобы развить виды спорта. Мы проводим такие соревнования не только среди военных, проводим среди правоохранительных органов, которых у нас 18 подразделений, включая миграционную службу, прокуратуру, ОМОН, МВД, ФСБ, ФСО. Всех приглашаем, проводим такие соревнования. Но вот в этом году первый раз будут проведены соревнования среди студентов. Мы раньше к военным и правоохранительным органам приглашали студентов. Ну так, для разбавления коллектива. Потому что там 15-20 команд. И как бы, чтобы было интересно, чтобы ребята, будущие солдаты, будущие служащие, видели, сравнивались, ознакомились с этими людьми. А в этом году у нас будет также в ДИВСе чемпионат среди студентов. Мы приглашаем 15 вузов. Виды спорта у нас будут такие же. Еще добавляем туда борьба на руках, армрестлинг, перетягивание каната. Еще есть такой забавный вид спорта, как подкова. Подкова – это такой трос, который надо сжать, согнуть пополам до касания концами. Очень замечательный вид спорта. Нам этот вид спорта подарили в колонии строгого режима номер 3. Там они его изобрели, этот вид спорта. Такой трос толстый, который очень тяжело согнуть. Тоже ограничение 1 минута, сколько раз человек может это сделать. Мы хотим, чтобы человек, зная, что он может прийти и стать чемпионом города по подтягиваниям в наших соревнованиях, чемпионом города по выходу на 2, где он получает медаль сильнейшего человека города Екатеринбурга, чтобы ребята, зная об этом, у них был стимул лишний раз выйти во двор, поподтягиваться, где-то как-то что-то поучаствовать в соревнованиях. Потому что таких народных массовых соревнований не так уж и много у нас в области. И я думаю, что это будет определенным стимулом для ребят. Также у нас сейчас в Екатеринбурге, я очень этому рад и очень просто благодарен нашему правительству, открылся отдел по патриотическому воспитанию молодежи. Его возглавил генерал-лейтенант внутренних войск Романов Владимир Иванович. И на нашей недавней встрече мы разговаривали по поводу наших мероприятий совместных, и ему очень понравилось то, что мы развиваем здоровые виды спорта. И он нам обещал помочь и в проведении этих мероприятий, и в то же время нашу давнюю мечту, нашу как бы идею, которую мы уже выносим не один год, это сделать такую программу, спортивный турнир в каждый двор. У нас сейчас, как известно, управляющие компании всеми дворами заведуют, у них есть средства. Надо сделать так и направить, чтобы турник, нормальный турник, был в каждом дворе, чтобы у человека был стимул. Как всем известно, позвоночник – древо жизни. И если позвоночник не растягивать, то и ростом ты не вырастешь, и болеть все будет. Вот очень прискорбно видеть иногда старичка, который выходит во двор в спортивной форме, тихонечко, ему надо потянуться, ему надо растянуть, у него все там уже забито. И он подходит вот к этим стойкам для выхлапывания ковров, для сушки белья, и вот на них висит. А почему, спрашивается? Ну, потому что все турники уже спилены болгарками автоматическими и изданы металлолом. Да, прекрасно. У нас раньше вот на ВИЗе, где я родился, там были алюминиевые, такие хорошие турники были. Идешь, и такие пеньки торчат. Такое прискорбное немножко зрелище. Знаете, когда вот в лес идешь, проснулся, потянулся, и думаешь, еще посплю, что так рано-то я за этими грибами пошел. Поспал еще полчасика, оделся, вышел, заходишь в лес, а там одни пеньки. Обида такая берет.
Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, а среди спортсменов много верующих, вот так, по-настоящему верующих людей? Как вот наше мировоззрение православное со спортом уживается в сознании современных людей? Вот вы сказали, что самые известные спортивные команды не приходят в храм перед поездкой на соревнования. То есть они, видимо, на свои силы больше надеются, чем на помощь Божию. Вот как здесь дело обстоит?
Вы знаете, Евгений, три поколения, которые нам объясняли, что мы произошли от обезьян, они не прошли даром. Вот Моисей, святой Моисей водил евреев по пустыне. До какого дня? Ведь он же знал, где находится Святая Земля, он все это знал. Он водил до тех пор, пока не умер последний, рожденный в рабстве, у которого внутри вот эта рабская кровь. Как только он умер, сразу хлоп, вот, пожалуйста, Иерусалим. То же самое и здесь. Три поколения нам с детства, ну, вы понимаете, если вот с детства, например, человека, родился человек, ему говорят, вот ты вот родился один, до тебя вообще никого не было. Вот родители, а до них никого не было, и вот мы так живем. Человек так проживет всю жизнь, он даже не узнает, что у него была бабушка. То же самое и здесь. Три поколения людям говорили, что они произошли от обезьян. Везде и всюду показывалось, совесть люди чувствовали, но они знали, что, например, на производстве маленькая получка, и если ты оттуда через забор чуть умыкнул, то это как бы не позор и не грех, а это такая, знаете...
Доблесть.
Какая доблесть, какая нормально. Ты че, государство богатое? Ну, взял вот немножко, все равно будем жить при коммунизме. Если вспомним, например, те же слова Хрущева Никиты Сергеевича. Вот представьте, целое поколение, умные люди образованные, сидят у телевизоров. И им из экрана президент, что в переводе с латыни означает «сидящий спереди», то есть самый первый человек, он заявляет, я лично в ближайшее будущее, в ближайшем будущем я лично пожму руку последнему преступнику, лично закрою на золотой замок последнюю тюрьму, а золотой ключ от этого замка выброшу в Байкал. И люди сидели и в это верили. Но пока он это говорил, в стране происходило, там кто-то выпил, тут жену зарубил, еще что-то украл. То есть все это происходило во время этих слов, и люди этому верили. Настолько была сильна пропаганда, что, конечно, сейчас те спортсмены, которые, мало того, что они, у них, может быть, родители неверующие, но они еще из третьего класса, как я рассказывал в предыдущей передаче, отданы в спорт, там этому не посвящается вообще ничего. А наш мозг такая машина серьезная, в которой, если информация поступает, она ее обрабатывает, а если не поступает, она ее и не обрабатывает. Из-за этого я не виню спортсменов за то, что мало кто приходит в храм, это все дело времени и, наверное, какая-то миссионерская деятельность нашего отдела, что именно благодаря тому, что первый на земле отдел вот именно в храме на крови появился, еще Алексей II, патриарх всей Руси, Царство Небесное, говорил, что из храма на крови, из этого места, где убили Россию, отсюда будет выходить все новое, отсюда будет возрождаться Россия. И вот в том числе и наш отдел, я думаю, та масса громадная людей, которые занимаются спортом, в том числе профессионально, со временем поймет, что в первую очередь делается, а что во вторую.
То есть вот ваша основная задача – это миссия среди спортсменов?
А основная задача любого епархиального отдела – это миссия, неважно среди кого.
Да, и вот по прошлой нашей встрече было понятно, что вы большое внимание уделяете людям, которые нуждаются, может быть, в первую очередь, как и подростки, и дети, во внимании со стороны церкви. Это люди, которые находятся в местах лишения свободы. Во-первых, вот самих этот сидячий образ жизни, когда они не могут двигаться. Да, у них психологическое очень трудное состояние, да еще физически они никак не могут развидеться. Вот как вы работаете с этими людьми и как невосприимчивы вот, к спорту и к православию в спорте?
Ну, знаете, здесь, если копнуть поглубже, тут такой возникает вопрос. Человек сидит в тюрьме, он не на свободе. Давайте разберем, что значит свобода. Вот представим, человек сидит в тюрьме, к нему подходят и говорят, слушай, мы подумали, решили тебя на 4 часа освободить. Делай, что хочешь. Он говорит, вообще что хочу? Да, ты свободен. Ты свободен. Он выходит из барака, подходит к воротам. Хочу пройти через ворота. Ворота открываются, он выходит. Идет, хочу в лес погулять. Идет в лес, и он чувствует себя свободным. Но ровно через 4 часа подходят конвоиры, говорят, извини, свобода закончилась, и уводят его обратно в тюрьму. Он был на свободе. Но вы же понимаете, что слово «свобода», оно очень субъективно. И когда он вышел, например, на ту же свободу, там мог к нему подойти какой-нибудь милиционер, проверить документы. Или там какой-то пожар загорелся, его могли не пустить туда. Или там какая-то эпидемиологическая служба, там заражение какое-то. То есть, на самом деле, свобода, она для нас, она не такая и свободная. Но само слово «свобода» подразумевает по собой следующее. Ты делаешь то, что ты хочешь. И тебе это не запрещают делать. Ты идешь туда, куда ты хочешь. Это и есть свобода. Вот, например, сидит человек в тюрьме, и вдруг он захотел пойти в храм. Он одевается и идет в храм. Он хочет прийти в храм. Он стоит там на молебне. Он этого хочет. Вывод какой? Он свободен. Он сделал то, что он хочет сделать. Просто вообще, когда заходишь в православные комнаты, в колониях, ты видишь свободных людей, улыбающихся. Там ребята есть и слепые, и инвалиды. Они приходят, все там и улыбаются. Потому что они все захотели прийти, и они пришли. И никто им ничего не скажет, потому что они на свободе, на самом деле. На маленькой своей свободе. То же самое и с нашими мероприятиями. Когда наш отдел приезжает, у нас так негласно наши мероприятия называются «Три часа свободы». То есть, тебя же никто не погонит в наши мероприятия. Ты сидишь в своем там в бараке, и вдруг тебе говорят: «Приезд в спортивно-патриотический отдел епархии». Первые разы, конечно, сомневаются, думают, что там будет что-то опять, будут мораль читать какую-то непонятную, но все равно приходят. А второй раз, когда мы приезжаем, в связи с тем, что мы проводимся очень весело и пытаемся интересно проводить, то есть заключенные ему говорят: «Там спортивный отдел епархии приехал». И он с радостью туда идет. Это же есть акт свободы, потому что он делает не то, что ему говорят охранники, не то, что ему говорит государство, а то, что он сам, ведь он может не идти. Вот и есть момент свободы, когда он выходит на свободу, приходит на наше соревнование и становится или участником, или болельщиком. Ну, и как реагируют заключенные на наши мероприятия, конечно, можно видеть. С нами иногда приезжает киноканал «Союз». У нас всегда разыгрывается приз лучшему болельщику, потому что люди находятся в такой, знаете, ну вот эти грехи все, вот то, что они сделали, они их давят в тюрьме. И наша цель, чтобы они об этом забыли на какое-то время. Забыли. Я объясняю, основу в детских колониях я говорю, что ребята, почему в театре люди хлопают в ладоши? Потому что вот им нравится. Я говорю: нет, не потому что нравится, а потому что у нас на кончиках пальцев есть такие окончания нервные, при раздражении которых у человека в мозгу появляется чувство удовлетворенности, вырабатываются некие гормоны, от которых человек хорошо. И когда человек смотрит театр, ему нравится, он аж начинает вот так вот одной рукой по другой бить. Получается и звук в то же время, но человек это делает все-таки для себя, а не для артиста. Артист как бы это воспринимает уже вторично. Им это объясняешь и говоришь, что кто будет хлопать, мало того, что он приз получит, он себе еще и удовольствие принесет. Поначалу они хлопают для того, чтобы свои нервные окончания стимулировать, а потом это уже входит. Главное, они же друг на друга смотрят. Если никто не хлопает, значит, он не будет хлопать. А тут раз, вот такой стимул, они начинают хлопать, и потом это превращается в такое бурное, настоящее, бесплатное, как у нас сейчас, знаете, наверное, по телевизору, да, или вот какое-то шоу идет, убегают там 300 девочек в платьицах, и все улыбаются, хохочут, поднимают руки кверху, там какое-то шоу идет, а потом у организатора спрашиваешь: какие девчонки у вас красивые, как они все смеялись хорошо. Ну, правильно, каждый по 300 рублей дали, вот они смеялись, а куда им деваться. То есть, ну, вот шоу любое, да, руку поднимают, они хлопают, руку опускают, они перестают хлопать. То есть, вот это вот такая немножко дрессировка людей за определенную сумму. Из-за этого у нас соревнования проходят так весело, бодро, и когда вот приезжаешь в колонию уже не в первый раз, такое ощущение, что сам тут сидишь уже. К тебе так все, на ты, привет, как дела? То есть все подходят, и от тебя все равно же пахнет свободой. А для них это вот этой свободы, которую ты сумел сохранить, сумел воспользоваться и сумел в тюрьму не попасть, для них это очень, очень важно с таким человеком поговорить, пообщаться, тем более соревнования провести.
И последний вопрос нашей сегодняшней встречи. Вот нас слушают люди, в том числе люди, которые тоже, наверное, занимаются спортом, и этой проблемой озабочены, люди, которые во многих светских организациях работают. С какими нуждами человек может обратиться в спортивно-патриотический отдел вот за помощью именно в миссии, миссионерской деятельности среди вот тех организаций, которые занимаются спортом или желают заниматься спортом вот как-то осмысленно, с какой-то нравственной и мировоззренческой основой?
Ну, во-первых, конечно, любая организация может к нам обратиться с просьбой принять от них пожертвования, например. Казалось бы, что это немножко очень пошутил. На самом деле, человек, который живет на земле и который может помочь чем-либо людям, находящимся в заключении, а основная наша работа заключается в поездках в колонии, то он выполняет Христову заповедь. Как мы знаем все из Евангелия, как Господь разделял овец от козлов, Он сказал: «Я есть хотел, вы накормили меня, в больнице был, вы пришли ко мне, в темнице был, и вы навестили меня». То есть заповедь говорит о том, что человек, находящийся на свободе, для своего душевного спасения просто обязан каким-либо образом помогать заключенным. Потому что чем отличается заключенный человек от простого человека? Понимаете, все мы грешные люди. А те люди, которые совершили грех, а потом их судили, это было все равно своеобразной какой-то исповедью прилюдной. Вот он сидел на суде, сидели его родители, дети, какие-то потерпевшие, и он сидел и признавался или не признавался, но все узнали, какой он. То есть все равно у него была исповедь, он это рассказал людям, он это отдал, и получил за это срок. После срока он такой же гражданин, как и мы с вами. А многие люди делают такие грехи, за которые надо сесть в тюрьму, но они уходят от ответственности, или никто не знает, они такие хитрые, и вот этот грех держится в них. Так вот, из-за этого и неплохо бы помогать заключенным людям. Пускай это будут медали, пускай это будут кубки, пускай это будут торты, пускай это будут какие-то витаминные комплексы, даже какая-то одежда или обувь. Вот чем человек может помочь нашему отделу, чтобы мы это передали в колонию? Таким образом, он невидимым образом оказывается в колонии и выполняет заповедь Христову: «В темнице было, вы пришли ко мне». Я думаю, что это очень важный аспект нашей жизни, и жду звонков по телефону.
Да, мы обязательно в конце передачи назовем номер телефона спортивного отдела. Ну и, конечно, с такими просьбами, как осветить спортзал, да, окормлять какую-то спортивную организацию, у нас люди могут тоже обращаться в спортивно-патриотический отдел.
Конечно, могут. Сперва с ними, конечно, пообщаются. Мы посмотрим, для чего им это надо. И надо обращаться и говорить, конечно.
Игорь Владимирович, я благодарю вас за встречу. И давайте в конце нашей передачи назовем телефон, реквизиты спортивно-патриотического отдела, чтобы люди при желании могли обращаться. Вы вот часто бываете в Храме на Крови, у вас кабинет в Храме на Крови. Ну, а позвонить или как-то через интернет связаться можно с вами?
Да лучше прийти в Храм на Крови и спросить спортивно-патриотический отдел епархии. А телефон у нас 371-17-80. Добавочный телефон 110.
Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем встречу с руководителем спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии, мастером спорта Игорем Владимировичем Пыжьяновым. Благодарим вас и ждем в нашей студии.
Я еще хотел в конце сказать. По поводу царского марафона, что в Екатеринбурге получено благословение Святейшего Патриарха Кирилла о проведении международного марафона под названием «Царский марафон» бегового. То есть расстояние от храма на Крови до Ганиной ямы составляет 42 километра 195 метров. То есть от храма на Крови до Ганиной ямы 20 километров и обратно 20. То есть как раз маршрут мирового уровня, марафон. Мы получили сертификат, и вот многие спрашивают, а в чем причина того, что бежать по такому месту, по святому, и везли тела святых царственных страстотерпцев, в чем же радость-то, в чем спорт? Многие об этом спрашивают, я хотел бы вот именно по радио об этом сказать людям, которым это интересно. Во-первых, марафон, да, это спортивный праздник, но не подумайте, что это какое-то увеселение. На самом деле громадный труд. Кто из вас хотя бы раз ходил до Ганиной ямы пешком в течение 4 часов, это подтвердит, что это громадные мозоли, это больные суставы, доходишь и просто падаешь на Ганиной яме. А здесь люди пробегают на большой скорости туда и обратно, специально готовятся к этому. То есть, во-первых, это труд. Во-вторых, это будет проходить, конечно, не в дни памяти, не в те дни, когда царскую семью убили, а на день рождения царя Николая. Есть громадное количество документов о том, что царь Николай очень любил гимнастику и спорт. И даже в Ялте, когда разрабатывался новый вид солдатской формы, он одел на себя полный комплект солдатской одежды, взял трехлинейку, скрутку, шинель и пробежал по лесу, по песчаной местности. Около 4 часов его не было. То есть он пробежал, пришел, сказал, весь в поту, сказал, что форма хорошая, давайте выпускать ее. Это будет происходить в день рождения царя Николая. Если мы вспомним историю марафонского движения, то 2500 лет назад была битва под Афинами в местечке Марафон. И в связи с тем, что раньше сотовых телефонов не было, машин не было, там была страшная война, и афиняне, они малым войском дрались со своими врагами. И когда победили, полководец сказал одному из воинов: беги и сообщи о том, что мы победили. Он прибежал и сказал: победа. Причем сказал не просто победа, сказал Ника, как написано у нас на каноничном кресте, упал и умер. Так вот, для чего он бежал? Зачем он бежал? В Евангелии есть такая заповедь, что выше нет награды тому, кто душу свою положит за ближних своя. Понимаете, когда весь город сидел и в ожидании того, что более большая по численности армия сейчас побьет их войско, придет и начнет мародерством заниматься, насиловать девчонок, угонять в плен детей, забирать все имущество, громить и сжечь, им просто было страшно. Они сидели просто и, представляете, у них все мужья ушли на войну, и они ждут, кто победит. А он прибежал и сказал: победа, Ника. Он пробежал 42 километра как раз, вот эти вот, которые бежит марафон. Так же, наверное, происходит и здесь. У нас, наша страна была больше 90 лет под властью антихристианских сил, которые ночью убили царскую семью, увезли на Ганину яму с надеждой, что никто не узнает, где вообще все это происходило. Но мы сейчас все это знаем, сейчас храмы открываются. И вот именно пробег по этой дороге — это никакое не глумление, как говорят в прессе, а это именно возглас победы, что мы знаем это место, мы почитаем царскую семью, мы бежим. И последнее, что я хотел сказать, вы знаете, физика — наука фактов. У меня один знакомый физик, он крестился. Я говорю: что ты крестишься? Он говорит: а я же физик, физика — наука фактов. Вот если факты есть, значит, мы знаем, что это есть. Если нету — нету. Вот храмы стоят — стоят. Люди в храмы ходят — ходят. Факт — факт. Умирают за веру свою — умирают. Факт — факт. Значит, Бог есть. А то, что Бога нет — фактов нет. Я ни одного факта не знаю, что Бога нет. Из-за этого я и крещусь. И то же самое здесь. Стоит храм на крови — значит, о чем это говорит? О том, что царь и его семья живы. Мы не памяти их бежим, а то, что их души, мы знаем об этом. Они находятся в Царстве Небесном. И то, что будет марафон, это еще раз подтверждает о том, что царь Николай жив, он помогает нам в этом отношении. И недаром святейший патриарх подписал благословение на марафон не в какой-нибудь там другой день в канцелярии, а именно в день освящения комнаты, где убили царскую семью, 18 апреля. В этот же день произошло так, что он подписал нам благословение на это мероприятие. Так что с точки зрения всех сторон он согласован и благословлен.
Спасибо за внимание.